Так мы ехали около часа, потом поднялись на вершину холма и увидели внизу белую Гаси, размером с баронское поместье, с большим садом и виноградником, спускавшимся к маленькой узкой речке. Я сглотнул слюну. Последний раз я ел виноград, когда у меня еще волосы не росли под мышками. Высокие толстые стены Гаси были усыпаны битым стеклом, но ворота стояли распахнутыми, словно приглашая войти. Перед воротами, в кресле, похожем на трон, сидела женщина в белом муслиновом платье с капюшоном из белого шелка, сверкавшим на солнце, как крылья чайки. Когда мы подъехали ближе, я увидел, что кресло сделано из железного дерева. Впрочем, никакое другое кресло, разве что отлитое из металла, и не выдержало бы эту женщину. Это была самая крупная из всех женщин, которых я видел в жизни. Настоящая великанша, под стать легендарному Дэвиду Шустрому, некоронованному принцу воров. На коленях женщина держала какое-то рукоделие. Похоже, она вязала одеяло или накидку, но рядом с ее великанским телом и могучими грудями, каждая из которых могла бы закрыть от солнца полугодовалого младенца, ее изделие казалось размером с носовой платок. Она заметила нас, отложила работу и встала. Росту в ней было 6,5 футов, если не больше. Здесь, в низине, дул ветер послабее, но белые одежды женщины все равно хлопали, как паруса. Тонкие юбки прижались к телу, обрисовав крепкие стройные бедра. Мне вспомнились слова машиниста. «Эти женщины едят мужчин». Но когда великанша поднесла одну руку ко лбу, а другой приподняла юбку, приседая в глубоком реверансе, я все равно натянул поводья и остановил коня.
«Хайл, стрелки»,
— сказала она. У нее был низкий раскатистый голос, почти что мужской баритон, но мягче и женственнее.
«От имени ясной обители и женщин, нашедших приют в этих стенах, я приветствую вас. Пусть ваши дни на земле будут долгими».
Мы тоже поднесли ко лбу кулаки и пожелали ей того же вдвойне.
«Вы приехали из внутреннего мира?»
«Да, наверное.
Таких неиспорченных юношей в здешних краях не водится. Хотя вас тут быстро научат плохому, если задержитесь больше, чем на день».
«Мы задержимся, да», — сказал я. Я уже понял, что Джейми не скажет ни слова. Он всегда был молчуном, а теперь и вовсе язык проглотил. Так его потрясла эта встреча. Тень великанши лежала на белой стене, огромная, как сам лорд Перт.
«За шкуровертом приехали?»
«Да», — подтвердил я.
«Вы сами его видели, этого человека, или только слышали о нем от других? Если только слышали, то мы скажем спасибо и поедем своей дорогой».
«Это не человек».
Я не знал, что ответить, и только молча смотрел на женщину. Ее голова была почти вровень с моей, хотя она стояла на земле, а я сидел верхом на коне.
«Это чудовище», —
пояснила она.
«Тварь из глубоких расселин. Это уж наверняка. Так же верно, как и то, что вы двое служите Эльду и Белизне. Быть может, когда-то он и был человеком, но теперь нет. Да, я его видела. И я видела, что он творит. Подождите минутку, не уезжайте. И вы тоже увидите».
Не дожидаясь ответа, она развернулась и вошла в распахнутые ворота. В своем белом муслиновом платье она была словно парусник, подгоняемый ветром. Я взглянул на Джейми. Тот пожал плечами и кивнул. В конце концов, затем мы сюда и приехали, чтобы разобраться с оборотнем. А машинист подождет помощи чуть подольше, только и всего.
«Эллен!»
— кликнула великанша. На полной громкости ее голос звучал так, словно она кричала в мегафон.
«Клемма! Брианна! Несите сюда угощение! Мясо, хлеб, эль, только светлый, не темный! Несите стол, стулья и скатерть! Скатерть не забудьте! Позовите Фортуну! Пусть сейчас же идет сюда! И давайте быстрее!»
Отдав приказание, она вернулась к нам, приподнимая подол белоснежного платья, чтобы не испачкать его в соляной пыли, обвивавшей ее черные туфли-лодочки какого-то совершенно невообразимого размера.
«Леди Сей, мы вам искренне благодарны за предложенное гостеприимство, но нам действительно нужно...»
«Что вам нужно, так это поесть»,
— перебила она меня.
«Мы накроем стол здесь, у дороги, чтобы у вас не пропал аппетит и не расстроилось пищеварение. Я знаю, что говорят о нас в Гилеаде. Мы все это знаем. Мужчины так говорят обо всех независимых женщинах, умеющих обходиться своими силами. Потому что мужчинам не нравится сомневаться в силе и ценности своих молоточков».
Мы ничего такого не слышали.
Она рассмеялась, ее грудь заколыхалась, как море.
Ты очень вежливый, обходительный юный стрелок, но старую тетку не проведешь. Не бойтесь, мы вас не съедим.
В ее глазах, таких же черных, как туфли, зажегся озорной огонек.
Хотя вы, наверное, вкусные. Я Эверлина из Ясной обители, мать-настоятельница, милостью Господа и человека Иисуса.
Роланд из Гилеада, представился я. А это Джейми, тоже из Гилеада.
Джейми поклонился в седле. Она снова сделала реверанс и на этот раз склонила голову так низко, что края шелкового капюшона на миг сомкнулись у нее перед лицом, словно белые занавески. Потом она выпрямилась и обернулась к воротам, откуда как раз выходила миниатюрная женщина. Хотя, может быть, она была нормального роста. Может быть, она просто казалась крошечной рядом с Эверлиной. На ней было серое платье из грубого хлопка. Руки скрещены на груди, кисти спрятаны в рукавах. Капюшона она не носила, но мы все равно видели лишь половину ее лица. Вторую половину скрывал толстый слой бинтов. Женщина сделала нам реверанс, а потом съежилась и отступила назад, словно пытаясь спрятаться за широкой спиной настоятельницы.
«Подними голову, Фортуна, и поздоровайся с этими юными джентльменами, как положено».
Она подняла голову, и я понял, почему она не хотела этого делать. Бинты скрывали ее нос не полностью, и было видно, что от его правой половины почти ничего не осталось. На месте ноздри зияла красная дыра.
«Хайл», — прошептала Фортуна, — «пусть ваши дни на земле будут долгими, а твои пусть будут дольше вдвойне»,
— сказал Джейми. Судя по скорбному взгляду девушки, она очень надеялась, что его пожелание не сбудется.
«Расскажи им, что произошло»,
— велела Эверлина.
«Расскажи все, что помнишь».
«Это обязательно, матушка».
«Да, им надо знать. Они приехали для того, чтобы с этим покончить».
Фортуна с сомнением посмотрела на нас, потом опять обратилась к своей настоятельнице.
«Они смогут. Они с виду такие юные».
Потом она сообразила, как это было невежливо, и ее щека, не скрытая под бинтами, залилась густой краской. Девушка вдруг пошатнулась, и Эверлина приобняла ее за плечи. Было сразу понятно, что Фортуна получила серьезные травмы, от которых оправиться еще не скоро. Думаю, больше всего пострадало лицо, хотя на теле могли быть и другие раны, спрятанные под широким плотным одеянием, скрывавшим фигуру от шеи до пят. Девушка рассказала все, что помнила. Пока она говорила, из ворот вышли другие сестры Ясной обители. Вынесли стол и стулья, еду и напитки. Кушанья были явно получше тех, что нам подавали в поезде, и пахли вкуснее, и смотрели значительно аппетитнее. Однако к тому времени, когда Фортуна закончила свой короткий, но страшный рассказ, у меня напрочь пропал аппетит. И у Джейми, наверное, тоже, если судить по его лицу. Это случилось 2 недели назад. Уже смеркалось. Фортуна и еще одна из сестер, Долорес, вышли, чтобы набрать воды из колодца и закрыть ворота на ночь. Фортуна несла ведро, и поэтому осталась в живых. Когда Долорес закрывала ворота, снаружи из темноты выпрыгнуло чудовище, схватило девушку и откусило ей голову. Фортуна сказала, что разглядела чудовище очень хорошо, потому что на небе стояла полная мешочная луна. Это был зверь, но стоявший на двух ногах. Ростом выше человека, покрытый чешуей, с длинным хвостом, волочившимся по земле, плоская голова, желтые глаза с вертикальными черными зрачками, длинные челюсти, острые зубы, каждой длиной с кисть руки взрослого человека, зубы, испачканные в крови несчастной Долорес. Чудовище бросило обезглавленное тело на землю и побежало, переваливаясь на толстых коротких ногах, к колодцу, где стояла Фортуна.
«Я бросилась бежать. Оно схватило меня, и я больше ничего не помню».
«Я помню», — сурово проговорила Эверлина. «Я услышала крики и выбежала во двор с ружьем. У нас есть ружье, дробовик, с длинным стволом и раструбом на конце. Последний раз его заряжали еще в незапамятные времена, и никому из нас не доводилось из него стрелять. Я даже не знала, как он себя поведет. Он мог вполне взорваться у меня в руках. Но я увидела, как это чудовище терзает зубами лицо Фортуны, и увидела еще кое-что». И вот тогда выстрелила, не задумываясь. Мне даже не пришло в голову, что я могу промахнуться и попасть не в чудовище, а в Фортуну. Я могла ее убить.
«Лучше бы так и случилось», —
прошептала Фортуна.
«Лучше бы ты убила меня».
Она присела на стул у принесенного сестрами стола и разрыдалась, закрыв лицо руками.
«Не надо так говорить»,
— сказала Эверлина и погладила девушку по волосам с той стороны головы, которую не закрывали бинты.
«Так нельзя говорить. Это богохульство».
«Вы попали в это чудовище?» — спросил я.
«Да, задело слегка. Одна дробинка, а может и несколько, попали ему в голову, сорвали пару чешуйчатых шишек. Из-под них потекло что-то черное и густое, как деготь. Мы потом нашли пятна на мостовой и сразу же засыпали их песком, даже не трогали. Кто знает, а вдруг они ядовитые, и яд проникает сквозь кожу. Чудовище отшвырнуло Фортуну, и мне показалось, что сейчас оно набросится на меня. Я держал его на прицеле, хотя это ружье может выстрелить только раз, а потом его опять надо заряжать порохом и дробью. Я сказала чудовищу, чтобы оно подошло поближе. Сказала, что подожду, пока оно не подойдет совсем близко, чтобы дробь не рассеялась».
Она отвернулась в сторону и сплюнула в пыль.
«Наверное, у него все же есть разум, даже в зверином облике. Потому что оно услышало меня, поняло и убежало. Но прежде чем выскочить из ворот, оно обернулось и посмотрело прямо на меня, словно хотело запомнить. Ну и пусть, я не боюсь. Дроби у меня больше нет и не будет, разве что у кого-нибудь из торговцев найдется запас. Но у меня есть вот что».
Она приподняла юбку до колена, и мы увидели огромный мясницкий нож в ножнах из сыромятной кожи, прикрепленных к ноге.
«Так что пусть он приходит за Эверлиной, дочерью Розанны».
«Вы говорили, что видели что-то еще».
Эверлина внимательно посмотрела на меня, потом повернулась к женщинам.
«Клема, Бриана, накрывайте на стол. А ты, Фортуна, молись. И не забудьте спросить у Господа прощения за свое богохульство. И поблагодари его за то, что сердце все еще бьется в груди».
Эверлина схватила меня за локоть и провела через ворота на территорию обители, к колодцу, у которого бедняжка Фортуна чуть не распрощалась с жизнью. Здесь мы были одни, и никто не мог нас подслушать.
«Я видела его член».
Эверлина понизила голос.
«Длинный, изогнутый, как кривая сабля. Он был огромный, напряженный, налитый черной кровью. Или что там у него вместо крови в этом обличье? Он собирался ее убить, да, как Долорес. Но еще он собирался ее изнасиловать. Причем именно в таком порядке. Сначала убить, а потом изнасиловать».
Мы с Джейми отобедали в компании сестер из Ясной обители. Даже Фортуна чуть-чуть поела. Потом сели на лошадей и уже собрались ехать в город, но тут ко мне подошла Эверлина.
«Когда закончите со своими делами, на обратном пути загляни ко мне. У меня для тебя кое-что есть»,
— сказала она.
«Что именно, Сэй?»
— она покачала головой.
«Всему свое время. Но когда вы разделаетесь с этой тварью, приезжай сюда».
Она взяла мою руку, поднесла к губам и поцеловала.
«Я знаю, кто ты. Ибо жизнь твоей матери продолжается в облике сына. Я буду ждать тебя, Роланд, сын Габриэль. Приезжай непременно».
Я не успел ничего ответить. Эверлина отступила и скрылась в воротах обители.